Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В первых рядах программа называется «Наша». Меня зовут Никита Воронков, Дарья Чередник также в студии. Приветствуем всех.
Приветствую по-прежнему на безопасном расстоянии.
Именно так. Начинаем мы с новостей образования. Всероссийские проверочные работы не выявили пробелов в образовании школьников в текущем учебном году. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире Первого канала. Несмотря на трудную весну, ранние осенние каникулы, а в некоторых случаях и растянутые, несмотря на удаленное обучение, провалов в образовании удалось избежать.
Глушко также опроверг слухи, что дистанционное обучение после окончания пандемии навсегда вытеснит очное образование, обучение. Процитирую замминистра, раз и навсегда такого быть не может в принципе, никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Этого, естественно, дистанционного образования. Наша главная задача в организации работы школ, чтобы школы работали в очном стандартном формате, пояснил замглавы Минпросвещения. Ну вот, мы обратились к родителям, и член родительского комитета одной из московских школ Елена поделилась своими данными, да, своими мыслями на счет эффективности удаленки.
На мой взгляд, это совершенно неудобно. Потому что живое общение с учителем – это вообще совершенно другое восприятие ребенка. Это вообще ребеночка социализирует и раскрепощает. Поэтому удаленка нам вообще не нравится. Пробелы в знаниях благодаря просто родителям, так сказать, родители занимаются. Но вообще у детей пробелы, вот я знаю, да, у нас в школе, у деток, у многих есть пробелы, потому что не все родители могут столько внимания уделять детям, сколько вот как в школе учитель бы уделил не по удаленке, а живое общение.
К эфиру «Радио Спутник» присоединяется по телефону заслуженный учитель России, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Снегуров. Александр Викторович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Дарья, здравствуйте, Никита, радиослушатели.
Здравствуйте, Александр Викторович. Ну вот вы как смотрите, как заслуженный учитель. Вы как смотрите на вопросы, проблемы удаленки? Насколько это действительно компенсирует и дает необходимый уровень образования деткам?
Да, вот я смотрю с разных сторон и внутри педагогического процесса. Сейчас я тоже продолжаю в очной форме работать, потому что у меня ученики есть и первого, и третьего, и четвертого классов. И я уже пришел к выводу такому несколько месяцев назад, может быть, я сомневался в этом выводе, что только в условиях экстремальных мы можем допустить такую форму, как дистанционное обучение в качестве основной. Еще раз хочу, в качестве основной. Как приложение это может существовать и в стабильной обстановке. Ну, безусловно, здесь вот я слышал мнение родителей, представителей родителей, но не только здесь ко мне стекаются сведения от родителей, от педагогов. Многие тяготятся этой формой, и если смиряются с ней, то только в связи вот с этими тревожными обстоятельствами. Действительно, о пробелах можно будет говорить, я считаю, при обследовании учащихся, при подведении итогов вот, диагностических работ через год, в сравнении их, по крайней мере, с итогами 3 лет. Поэтому здесь каких-то выводов мы не делаем. По эмпирическим наблюдениям, так опытным, да, у кого-то пробелы существенные, кто-то перестал учиться, как вот говорят педагоги и родители, перестал, вот просто отключился от этого процесса. Но есть группа, ее тоже не будем забывать о ней, мотивированных учащихся, которые были настроены на учебу и в доковидную эпоху, да? И вот для них ничего в изменении данного пейзажа критического не принесло. Они также...
Ну ведь, Александр Викторович, таких детей-то не очень много, которые действительно мотивированы, которые там уже там, я не знаю, в 5-6 классе приняли для себя решение, кем они будут, куда они будут поступать, и они вот целенаправленно учатся. У меня тоже есть педагогический опыт в прошлом. Я тоже, мы с вами коллеги, я учитель истории и права. И у меня, да, действительно было несколько таких ребятишек. У меня там мальчишка в 6 классе решил, что он будет тоже, как и я, учителем истории. И он целенаправленно учился, и потом мне рассказывают, что он все-таки поступил в мою альма-матер на исторический факультет. Но таких детей вот мало.
Здесь вот я хочу что заметить. Таких детей стало больше, это не связано с выбором профессии. Это первое. Они мотивированы не потому, что уже решили, кем хотят стать. Пока атмосфера у них в семье или в голове создалась, что они хотят учиться. И второе. Все равно мы эту группу не должны забывать. Я же сказал, что мы не забываем о ней. Я не говорил, что она преобладает.
Александр Викторович, а скажите, а сформировалась группа, которая, наоборот, на дистанционном образовании стала показывать лучшие результаты, те, кому комфортнее тогда?
Есть и такая группа, вот, Никита, вы правы, вот о ней еще не сказал, и ее забывать не нужно, о ней. Уже в эти годы, так сказать, предковидные, немало детей перешло на очно-заочную форму обучения, да, и домашнюю. Почему они перешли? Потому что их не удовлетворяла школа, не устраивала та школа, о которой мы сейчас тоскуем, ну и мне в ней, конечно, в очной работать предпочтительнее, но многие дети хотели перейти вот на эту форму очно-заочно, она очень близка к дистанционной. Это действительно дистанционное обучение просто поддержало, как будто бы вот их стремление или реализовало их стремление. Да, такая есть группа. Это и старшеклассники, которые тяготились посещением школы, этими уроками, они с репетиторами занимались, на курсах занимались или сами занимались, опираясь на платформу, уже давно существующие разные там вот эти вот платформы тренинговые, обучающие, они уже были. То есть вот здесь вот произошел синтез, соединение, интеграция вот запросов детей на такую форму обучения и вот этой дистанционной реальности. Есть такая, да, есть такое дело.
А по каким причинам такие дети тяготились походами в школу? Ведь от того, что они сменили форму посещения, учителя-то остались те же, то есть, наверное, это дело не в учителях?
Как правило, действительно не в учителях, в самой обстановке школы. Потому что они считали, что теряется время на успокоение детей в классе, на различные процессы, не относящиеся к обучению. Ведь школа, организм такой противоречивый. Кому-то в ней комфортно, но не забываем, что многим детям некомфортно было и прежде. И они не хотели видеть одноклассников своих и социализироваться там. Они ходили в спортшколу и в художественную ходят. И там у них социализация происходила. Потом родители многие так вот вещают, что как же без социализации? Я согласен, что это важный фактор. Но порой нужно здесь выбирать акценты, вернее, учитывать акценты, которые ребенок выбирает. А учителя остались те же, да, и по этому пункту. Даже если учителя остались те же, встречи с ними стали реже. Это многих удовлетворяет. Вот так. То есть сама обстановка в классе достаточно рыхлая, порой агрессивная, но я уже не буду эти примеры приводить, когда кого-то притесняют и так далее. Это масса таких примеров. Вот для таких людей, склонных к сосредоточению, склонных к определенной уютной обстановке, минимизации стресса, даже вставание утром и много-много тут других факторов, это принесло плоды для них. Я не знаю, может быть, еще выявится, что это плоды, так скажем, незрелые через какое-то время. Потому что мы сейчас все еще наблюдаем. Действительно, это все еще продолжается процесс экспериментирования. Конечно, какие-то предварительные выводы делаем, но надо помнить, что это мы набираем, так скажем, эмпирические данные, которые анализировать, обобщать будем позже.
Александр Викторович, вы уже упомянули, что вам самому приходится вот точно так же работать с детками дистанционно, да, удаленно. Расскажите, пожалуйста, вот насколько в том числе и технически легко удерживать, контролировать работу класса? Потому что я вот читала признания некоторых учителей, но это в основном касается, конечно, старшеклассников, которые жалуются, что они там ученики 10-11 классов, они всю ночь просидят в интернете, потом утром встанут, вроде как сели, в Zoom вышли, показались, личиком засветились и быстренько побежали дальше спать. Кто-то в игрушки играет, кто-то видюшки смотрит. Ну, в общем, что вот есть такая проблема с контролем класса и вниманием, удержанием внимания детей. Вот у вас такие проблемы возникали? Хотя я понимаю, что у вас детки-то помладше все-таки.
Ну, у меня разные. Я вот говорю, что и с этими работаю, и с другими. Но я знаю и такое, вернее, и с таким сталкивался. Это совершенно верные наблюдения. Безусловно, вот это вот через экран, через вот этот вот какой-то буфер технический, общение, и в том числе удержание класса в атмосфере взаимодействия, отношений учитель-ученик, представляют сложности. Конечно, мой опыт, так скажем, несколько оригинальный, потому что как-то мне удается вот это вот организовать такую атмосферу, но даже я чувствую, что это с большим напряжением происходит. Не видеть лиц, не видеть движений, не видеть деталей, мимики, звук тоже приходящий с как каким-то таким несколько марсианским отдалением и эхом. И много-много других нюансов, которые впервые мы обнаружили сейчас, конечно, создают помехи. Но я согласен с теми отзывами, которые звучали. Мы все-таки рассказываем, ну, я веду всегда рассказ обязательно, мы рассказываем как будто бы не самим детям, а вот их маскам, их каким-то ролям, в которых сейчас они выступают. Вот такое ощущение некоторой механики, которая вторглась в наши личные, в наши социальные отношения.
Но эта механика сейчас вторглась, да, не только в образование, в людскую коммуникацию. Александр Викторович, мы благодарим вас за комментарий. Спасибо вам большое. Александр Снегуров, заслуженный учитель России, профессор Московского государственного педагогического университета, был с нами на прямой связи. После небольшой паузы продолжим.
Радио «Спутник».
Приживутся ли в России электронные трудовые книжки? Как показывают опросы, бизнес их опасается и не спешит переходить на электронный оборот.
Особенно это касается малых и средних компаний. В большинстве из них ведением трудовых занимаются не профильные сотрудники, а чаще всего просто рядовой бухгалтер, которому там дополнительная нагрузка, что называется. И вешать на себя лишние вот эти вот обязательства никто не хочет, а считают, что вот электронный оборот, документооборот, он, наоборот, добавит всем трудностей, а не разгрузит систему.
Попробуем прояснить ситуацию. С нами на связи член Национального союза кадровиков, кандидат психологических наук Наталья Минаева. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Наталья Леонидовна, ну вот в чем трудность-то? Почему так бояться? Это просто нововведение или действительно введение трудовых книжек в электронном виде значительно усложняет работу специалистов?
Дарья, вы знаете, мне кажется, что здесь несколько причин. Ну, во-первых, бизнес всегда сопротивляется нововведениям. Таковы реалии, наверное, российской действительности. Да, бизнес всегда опасается чего-то нового. Во-вторых, на мой взгляд, бизнес опасается, ведь не секрет, далеко не секрет, наверное, ничего нового не скажу, не весь бизнес еще работает, ну, что называется, в белую. И вот введение именно электронного документа оборота может заставить, наверное, работодателей показывать, может, ну, на мой взгляд, да, то, чего, может быть, они не хотели бы делать. А по поводу сложности, я не думаю, что это очень сложно. Бухгалтеры, в частности, если ведут документооборот, они тоже ведут это в программе 1С или в каких-то других программах. Поэтому освоить можно. Это, мне кажется, не эта причина сложности в освоении там программ или документооборота.
А требуется какое-то переквалификация какая-то, дополнительное обучение, чтобы справиться вот с этими программами новыми, с этой электронной трудовой книжкой?
Ну, Дарья, если у специалиста нету профильного образования, инспектор пока там, как правило, человек, имеющий профильное образование, постоянно проходящий курсы повышения квалификации, потому что законодательство меняется у нас, и кадровики, ну, как минимум раз в год проходят обучение в, ну, солидных, хороших компаниях. Поэтому, наверное, обучение дополнительно какое-то потребуется, но я не думаю, что это прямо очень сложно. То, что и так ведется кадровый документооборот в программе. Опять же, в большинстве компаний это программа 1С, зарплаты и кадры, например.
Но ведь далеко и не все граждане рядовые сами готовы. Это же добровольное дело, да, сохранить бумажную трудовую книжку или завести электронную. Вот я помню по весне, когда только решался этот вопрос, у нас лежали такие две стопочки заявлений. Одна, что прошу оставить, хочу оставить бумажную. Вторая, что хочу завести электронную. Так вот, та, которая бумажная, была в разы меньше, чем та, которая электронная. То есть у нас далеко не все решились перейти на электронный документооборот.
Ну, мне знакома эта ситуация, Дарья, потому что я сама подписывала на работе заявление о переводе как раз в электронный вид. На мой взгляд, сколько бы граждане не сопротивлялись, это все равно произойдет рано или поздно. И каких-то сложностей я тут не вижу. Нас опасаются все время, что информация куда-то станет достоянием общественности, я не знаю. То есть, наверное, граждане боятся, что, может быть, их личные, персональные какие-то сведения, наверное, может быть, станут в открытом доступе, попадут. Такое бывает, такие истории. Но, на мой взгляд, и так уже ведется документооборот. И снилось, например, да, можно это вообще все... Это вопрос времени, на мой взгляд. Посопротивляются, примут это, и через несколько лет других вариантов и не будет.
А вопрос какого примерно периода у вас есть понимание?
Ну, вы знаете, сопротивление, я думаю, года 2-3, но это очень субъективно, но вот именно вопрос сопротивления нововведениям. А что касается законодательства, оно меняется у нас постоянно, может быть, будут какие-то другие сроки.
Но при этом бумажные, скорее всего, они для уж совсем до ретроградов сохранятся, как это в других сферах происходит. Все-таки у нас не все, в общем-то, владеют, да, и компьютером, и интернетом, и прочими там услугами.
Есть такие, Никита, уголки, где в принципе нет интернета, нет доступа.
Да, я с вами согласна, Никита, с вами согласна, из Дарьи, интернета нету, и есть люди, которые, ну, тяжело, как мы уже говорили, да, воспринимать нововведения, поэтому, наверное, кто-то останется и с бумажными книжками, но я думаю, что молодое поколение, например, те, кто будут устраиваться на работу, они уже сразу будут приходить на электронные книжки, это вопрос, опять же, только вопрос времени.
А на что все-таки удобнее, бумажное или электронное?
Вы знаете, это очень для вот кадровиков, это очень индивидуально. Кто-то привык вести в электронном виде документооборот. Я знаю, многие мои коллеги говорят о том, что в электронном очень удобно. Открываешь программу, вся информация о кандидате есть, не надо рыться где-то в каких-то ящиках искать. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, ну, время диктует свои требования. На мой взгляд, электронный документооборот все-таки, наверное, удобнее, потому что в тех же трудовых книжках, например, запись, если делает инспектор по кадрам запись, он может допустить ошибку. Эту ошибку, значит, там есть определенный регламент, как эту ошибку можно устранить. А в компьютерный вариант ошибку исправил тут же, нажал кнопку «Сохранить» и все, и не надо никаких перечеркиваний, там, печати дополнительных и так далее.
Вот поэтому... Наталья Леонидовна, благодарим вас за комментарий. Спасибо. Наталья Минаева, член Национального союза кадровиков, была в прямом эфире «Радио Спутник». Сейчас делаем паузу, и еще новость у нас. Заезжайте к нам на огонек. Киргизия объявила о снятии карантинных мер, объявленных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики. Отныне иностранцы могут прилетать в страну регулярными авиарейсами.
Но не все так просто. Некоторые требования все равно сохраняются.
Что конкретно, узнаем прямо сейчас у корреспондента радио «Спутник» в Кыргызстане Бакыта Амана. Бакыт, приветствуем вас.
Никита, Дарья, добрый вечер.
Бакыт, ну вот поясните нам, пожалуйста, какие сохраняются требования, что необходимо иметь при себе при пересечении границы?
Как бы не хотели власти Кыргызстана открыть границы полностью для того, чтобы люди приезжали сюда практически так же, как и раньше было до этого, все равно эти меры сохраняются, как вы правильно отметили, и они касаются как раз-таки тех моментов, которые связаны с коронавирусом. То есть человек, въезжающий в Кыргызстан, обязательно должен иметь на руках справку о том, что он здоров, и причем эта справка должна быть оформлена в виде анализа ПЦР. Причем чем свежее анализ, тем больше шансов, что человека пропустят, и без всяких вопросов он сможет пребывать на территории Кыргызстана там, то время, которое ему необходимо. То есть это такой, знаете, некий своеобразный ход, который мог бы позволить тем людям, которые хотели бы приехать сюда, в Кыргызстан, для того, чтобы отдохнуть зимой. И те, кто действительно собирается сюда, они должны понимать, что да, страна их ждет, но все-таки не все так просто, как кажется. Это во-первых. Во-вторых, в любом случае, как бы не хотели бы, что правительство, что те бизнесмены, предприниматели, которые ориентированы на то, чтобы принять туристов извне, они все должны понимать, и все прекрасно это все понимают, что некая угроза того, что коронавирус будет внесен извне, то есть вторая волна, о которой, как говорят часто, она может подняться, она может все-таки быть актуальной именно в данный момент. Именно поэтому сейчас все люди, которые говорят о том, что туристы могут сюда въезжать, это больше как бы такая, как сказать, завлекающая, что ли, манера поведения правительства для того, чтобы привлечь как можно больше туристов. Потому что Кыргызстан, он сложен не тем, что вот у нас есть Иссык-Куль, который летом привлекает туристов из Казахстана и России, но еще очень много людей приезжает из Европы, из других стран, которые хотят покорять вершины. А зимние вершины, то есть у нас очень популярен альпинизм. И этот самый альпинизм, он становится причиной того, что люди очень часто стремятся сюда, причем иногда нужно сказать, что без оформления всяческих документов раньше это происходило, но сейчас это гораздо сложнее. И это скорее такая мера превентивная для того, чтобы завлечь сюда туристов, но тем не менее при прохождении пограничных пунктов, все равно у них будут спрашивать тот же самый анализ ПЦР. Сами понимаете, что чем свежее анализ, тем вернее показатели, и будут, в любом случае будут не сложно.
Тем больше шансов на пересечение границы. Минута остается у нас. Бакыт, расскажите кратко о ситуации вообще с COVID-19 в Киргизии сейчас.
Ну, смотрите, да, здесь вот, к счастью, нужно сказать, что если сравнивать статистику, которая была летом, весной, то сейчас все более-менее стабилизировалось. Другое дело, что в любом случае есть летальные исходы, к сожалению, но во многом это из-за того, что статистика объединилась. То есть если раньше, например, говорили исключительно о коронавирусе, то теперь это уже и пневмония легких, и все другие болезни, которые способствуют тому, чтобы человек, к сожалению, ушел из этой жизни. Поэтому если говорить по цифрам, то сократилось больше, чем на 50%. И крайние показатели, которые были, это примерно 4-5 человек, которые скончались из-за того, что, вот, к сожалению, перенесли эту болезнь, вернее, не перенесли эту болезнь. Так что с этим более-менее все легче, но не настолько, чтобы привлекать туристов.
Чтобы полностью, да, открываться. Спасибо большое, Бакыт. Бакыт Аман, корреспондент «Радио Спутник» в Кыргызстане, был с нами на связи из Бишкека. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.